Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Мороз и солнце, Сидней чудесный. На календаре 16 июня. На волнах радио у вас SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаем Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Пока нам тут по всей стране не отключили электричество, пользуемся возможностью и ведем для вас программу. А план у нас сегодня такой. Послушаем историю почтальона, продолжающего работу во время военных действий в Украине. Поразмышляем о том, как добиться успеха в своем деле не только в Москве, но и потом, после переезда в Австралию. Об этом расскажет стилист Алишер Карабаев. Ну и от фена к электричеству. Без него тяжело было бы. Поговорим про перебои и проблемы на рынке. А под конец – ностальгия от меня для вас всех. Группа Scorpions. Смахнем слезу и в путь. Вы слушаете SBS на русском языке. У меня на часах точное время 12 часов 14 минут. И я Лера Швец. В Австралии наступила зима, причем зима в этот раз холодная. Наконец, я с пониманием отношусь к пуховикам и шарфам, которые гуляют по улице. Вместе с зимой пришел, так сказать, и конфуз с электричеством. По всей стране перебои, пугают отключениями. Более того, вчера энергетический регулятор Австралии приостановил торговлю электроэнергией, чтобы обеспечить надежность поставок. Зима будет долгая и холодная, говорят нам. Политики ругаются, кто виноват, а мы тем временем отсчитываем до половины девятого вечера, чтобы включить стиральную машину. Хотя, честно признаюсь, я вчера до половины девятого вечера не дотерпела. Так что же происходит? Подробности в материале Ирины Бурмистровой.
Даже в разгар зимы холодильная комната – это необходимая вещь для мясника. Жизненно важна для ведения бизнеса. Даниэль Сара беспокоится о возможных отключениях электричества, которые повлекут за собой приостановку работы холодильной комнаты.
Blackouts are really scary.
Отключение света – это действительно страшно, потому что вы не можете просто отключить мясо в шкафу. Вы не могли выключить его даже на 5 минут во время съемок, а представьте себе несколько часов, которые просто уничтожили бы мясо полностью. Это чуть не случилось в понедельник вечером и может произойти в любой момент, в то время как электроэнергетическая система Австралии находится в кризисе. Регулятор установил ценовой лимит в $300 за мегаватт-час для большей части страны из-за роста оптовых цен на электроэнергию. Из-за этого некоторые компании в отрасли пересмотрели свое присутствие на рынке. В результате регулятор предупредил о нехватке резерва электропитания. Поставки сокращаются из-за международных факторов, резкого похолодания и отключения угольных электростанций. Такие эксперты, как Тони Вуд из Института Граттона, говорят, что это серия неудачных событий, но не все они были непредвиденными. Если бы мы начали свой путь к снижению выбросов намного раньше, возвращаясь к тому времени, когда Джон Ховард был премьер-министром, мы бы уже сейчас продвинулись по этому пути. Мы вряд ли были бы в том положении, в котором мы находимся сегодня. Однако мы не избежали бы войны в Украине, и у нас, вероятно, все еще было бы несколько угольных станций на рынке, и у нас были бы некоторые проблемы, которые мы видим сегодня. Но премьер-министр Энтони Альбанизе прямо возлагает вину на почти десятилетие руководства страной коалиции. Последствия неспособности прежнего правительства провести энергетическую политику ощущаются прямо сейчас. Эксперты говорят, что в краткосрочной перспективе крайне важно как можно скорее возобновить работу угольных электростанций, и лидеры могут оказать давление на производителей газа, чтобы они направляли больше своих поставок на внутренний рынок. Сара Макнамара из Австралийского энергетического совета говорит: некоторые проблемы решатся сами собой в ближайшие недели, но в обозримом будущем мы по-прежнему будем наблюдать давление на цены. Федеральное правительство может также запустить так называемый газовый триггер, который должен дать Содружеству право приказывать компаниям перенаправлять поставки. Лейбористы пересматривают этот вопрос, но согласно существующим положениям, любые изменения могут быть отложены до января. Дэн Техан из оппозиции ставит под сомнение решение отложить парламентские заседания еще на 6 недель. Это тип вещей и тип вопросов, которые мы должны иметь возможность задать правительству во время заседания парламента, но мы не сможем сделать этого до конца июля. Почему? Министр энергетики Крис Боуин ответил: «Чем это правительство не будет заниматься, это участвовать в рефлекторных ситуативных реакциях, как это делало предыдущее правительство. Ситуация остается напряженной, но также остается под очень активным управлением. Семьи и предприятия тем временем просят по возможности экономить электроэнергию». Материал подготовила Амелия Дан для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем. Переезжаешь так в новую страну. Ищешь квартиру, диван, творог, колбасу. Оформляешь документы, устраиваешься на работу. А потом вспоминаешь, подстричься же надо. А где это сделать? Сегодня, спасибо большое интернету и интернет-сообществам, а вот раньше, как я помню, в 2007 году, еще в период зарождения социальных сетей, искала парикмахера в Сеуле методом тыка. Корейский мой оставлял желать лучшего, английский у бабульки в парикмахерской, у станции метро Чонъяньи тоже. Результат останется со мной в сердце на всю жизнь. Но ведь парикмахерское искусство, искусство стилиста, незаменимы в жизни многих из нас. Наличие человека в твоей жизни, который знает и умеет ухаживать за тобой, это во многом залог стабильности. Той самой стабильности, которую корейская бабушка, к сожалению, мне предоставить не смогла. Про разницу в подходах в России и в Австралии. Про то, как долго идут к цели желающие стать парикмахерами. Про работу как искусство рассказал популярный стилист в Сиднее Алишер Карабаев в интервью Светлане Принцевой.
Почти каждую неделю в русскоязычных группах на Фейсбуке появляется хвалебный пост парикмахерскому мастерству Алишера. Итак, гость нашего подкаста – стилист, парикмахер международного уровня Алишер Карабаев. Алишер, судя по социальным сетям, ты один из самых популярных мужчин среди местных русскоговорящих девушек. Как тебе такой статус?
Ну, это я слышу вот, постоянно от своих клиенток. Вот. На самом деле я же за этим не слежу, как бы, и мне даже жена об этом не говорит, потому что она где-то там в этих сетях. И вот клиенты, да, отзываются. Ну, как бы, может быть, это и к лучшему. Потому что когда ты знаешь, что ты такой востребованный, у тебя корона появляется на голове, и ты начинаешь вот, звездить. Но, ну, как бы у меня это звездная болезнь. Если бы началась, она бы началась ранее, там, когда я еще был в Москве. Но как бы она не началась, поэтому здесь все нормально. Я просто делаю свое дело. Вот, и да.
Да, да. Ну, расскажи тогда, откуда ты родом и как в Австралии получилось устроиться?
Я родился в Ташкенте, вот, и когда-то в 15 лет у меня был друг, ну, он у меня и есть друг, самый лучший друг детства, вот, его зовут Стас, и мы как-то 15 лет, ну, это такая тинейджерская конкуренция была, друг другу говорили, а я сделаю вот это, а я поеду туда, а я вот буду столько зарабатывать, а я буду вот, и как-то вот, пошел разговор по поводу, кто куда уедет. Он говорит, я поеду в Америку, там классно, там супер. А я как бы, ну, чтобы не быть таким же одинаковым, да, ну, я же не могу сказать, что я тоже поеду в Америку, но я ему говорю, я поеду в Австралию. Потому что когда-то мне как раз-таки его подруга, его соседка эмигрировала в Австралию, она присылала ему почтовые марки, он мне их отдавал, потому что я их коллекционировал. Я смотрел на эти почтовые марки и просто поражался, думал, вот эта страна, в которой я хочу жить, потому что там так классно, красиво. Ну и все, и вот 15 лет мы друг другу сказали. Он говорит, я буду жить в Америке, а я буду жить в Австралии. С того момента у меня началась вот эта вот идея, что надо уехать в Австралию. Mm-hmm. Вот, как бы там ни было. Ну и, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, заняло очень много лет, потому что я уехал в 18 лет в Москву, очень много работал, учился, ну, именно по парикмахерской теме. Вот, учился в академиях. Ну и, собственно, вот с 18 лет до 32 лет я проработал в Москве, и потом уже в 32 года я только попал в Австралию.
Угу. В Москве ты уже сказал, что уже был повод зазвездиться, но ты этого не делал. То есть там ты был таким же популярным, а может, еще более популярным, да?
Ну да, я как-то вот всегда как-то у меня была грань такая. Вот я когда видел всяких из шоу-бизнеса, да, звезд, там приходили в Тонинга, и Тату группа тогда гремела, и Земфира приходил. Я всегда на них смотрел и думал, ну вот что вот люди придумали, да, ну вот обычные люди приходят, стригутся, такие же потребности, ну почему вот на них там молятся, да, обычные, абсолютно обычные, адекватные люди. И я как-то вот, для меня вот это было всегда зазвездиться, это было как-то вот стыдно для меня, я не знаю. Поэтому я обычную жизнь веду и делаю свою работу так, как я могу делать.
А почему изначально выбрал эту профессию?
Ну, это такая немножко долгая история. На самом деле я художник по образованию. Я заканчивал художественную школу 7 лет в Ташкенте. Потом поступил в художественное училище имени Бенкова тоже в Ташкенте. Потом театрально-художественный институт тоже в Ташкенте. То есть я, по сути, художник, да, который получил образование. Но так как у меня было очень много друзей, и был какой-то период, когда я просто слонялся туда-сюда и ничем не занимался. У меня не было работы, у меня не было особой учебы, потому что я быстренько все это всегда экстерном сдавал. Вот. И, соответственно, появлялись друзья, которые, ну, также бездельничали. Ну, у меня был гараж какой-то оборудованный с освещением, с электричеством. Были какие-то инструменты, которые достались от мамы, а мама покупала их в тот период, когда развалился Советский Союз, и все остались без работы. Она была инженером, и она стала учиться на парикмахера, купила какие-то инструменты парикмахерские на блошином рынке. И вот она как бы не стала парикмахером в результате, но инструменты хранились в гараже. И вот ребята приходили, просто стал стричь ребят, вот, своих друзей. Вот, это было 16 лет. Ну, и как-то увлекся, и все хорошо стало получаться, все логично. Я думаю, почему так парикмахеры заморачиваются? Что тут сложного? Зачем там учиться там годами и так далее? Вот же оно получается. Когда у тебя есть художественное образование, очень-очень важно разбираться в форме, в текстуре и в цвете, да. Вот когда у тебя все эти три качества есть, то, в принципе, пытаться парикмахером научиться делать что-то технически хорошо, абсолютно нет никаких проблем. Поэтому, ну, собственно, я так и стал. Что я заметил по приезду в Австралию, то насколько здесь другой формат обучения, да, здесь немножко по-другому обучают. То есть здесь какой-то вот путь становления, да, творчески мастером абсолютно разнится с тем, что мы привыкли видеть там в Европе, в России и так далее. Объясню. Здесь учатся 3 года в ТЭФе, да, а то и 4 года. То есть через 4 года ты становишься мастером. Что ты делаешь? Ты хочешь стать парикмахером, ты идешь в ТЭФ, ты начинаешь учиться, тебе говорят, что тебе нужно быть апрентисом. То есть ты находишься в какой-то салон, устраиваешься туда и в подмастерье начинаешь работать. Тебе платят самую низкую зарплату, которую ты можешь получать, ну, однако же платят, да, и ты в течение там 3 лет должен стать парикмахером. Но когда ты попадаешь в эти салоны, которые тебя спонсировали, да, как апрентиса, то там происходит совсем иное. Так как тебе платят мало, они заинтересованы в том, что ты задержался там намного дольше. А это значит, что они будут тебя эксплуатировать как угодно. Подметай, убирай, будь администратором, делай что угодно, но только, пожалуйста, не становись быстро парикмахером. Потому что если ты станешь быстро парикмахером, станешь разбираться, во-первых, ты быстро уйдешь, а во-вторых, ну как бы это им неинтересно. Поэтому очень многие, я прошел этот путь здесь, когда меня спонсировал салон, я работал в салоне, где работали еще пару апрентисов, и вот бедные девочки, их экспонсировали как хотели. То есть они подходили, спрашивали что-то, а вот как вот здесь? Они что-то объяснят, ну то есть работодатели объяснят что-то, но потом опять по новой, то есть убирай, мети, отвечай на звонки и так далее. То есть вот с самого начала почему-то образование заточено на том, чтобы отсечь все желание быть творческим, творить, делать красиво и так далее. То есть тебя изначально начинают просто вот угнетать mm-hmm. вот этими вот разными работами. Да, это хорошо, как бы это нужна помощь в салоне, но я считаю так, что если ты творческий человек, хочешь стать парикмахером, то тебя сразу надо учить тому, как быть парикмахером, а не как быть уборщиком. Вот, вот вся проблема вот в этом. А потом, по прошествии 4 лет, понятно, у ученика уже абсолютно отсутствует желание быть парикмахером. Он думает, ну окей, вот парикмахер – это вот это. Ну и, соответственно, отношение меняется. То есть к парикмахерскому делу приходит такое отношение, что пришел, грубо говоря, на фабрику, отработал свои часы, получил деньги, ушел. Зачем париться, зачем делать что-то лучше, когда тебе и так заплатят? Вот. Что у нас наоборот было. То есть мы были абсолютно заинтересованы в том, чтобы мы были лучшими, чтобы у нас было больше клиентов, чтобы мы гремели, да, чтобы нас mm-hmm. любили. Поэтому мы выкладывались на 150-200%. Здесь все наоборот. Вот поэтому вот вся проблема вот в обучении. То есть поставленное обучение, да, их учат там технике безопасности и так далее, но этому учат и везде, как бы. Надо не забывать, что надо учить разбираться в формах, там, делать что-то красивое и просто гореть, да, как вот парикмахер, чтобы глаза горели, чтобы руки делали, чтобы было желание, чтобы тебя не били вот по рукам. Ну, вот это мое мнение.
Насколько стрижка может вообще преобразить человека? И оправдано ли то, что часто, особенно женщины, если что-то поменялось в жизни или хотят изменить в жизни, идут к парикмахеру?
Ну, со стрижкой, конечно, это все зависит от человека. Есть несколько типов людей, которые готовы меняться. Да? Есть те, которые говорят, ну все, вот моя жизнь, вот у меня сейчас перемены, я там вот ребенка родила, или да, там вот получила новую работу, вот все, мне нужно срочно меняться. Вот делай со мной что хочешь. Ну, я включаюсь, как бы, и начинаю делать, потому что такие клиенты — это самые лучшие клиенты, которые вот с самого первого, с первого визита они начинают тебе доверять. Вот. И чаще всего такое работает на 100%, потому что ты не подстраиваешься под чьи-то там нюансы, вот говорит, а я хочу подлиннее, но чуть-чуть покороче, или я хочу посветлее, но потемнее, вот. Таких тоже очень много. Поэтому, да, стрижка меняет абсолютно все. Главное — доверять парикмахеру. Если идет доверие, то мастер, любой мастер, я так думаю, мне так кажется, любой мастер на 200% выложится. Я это к чему? К тому, что стрижка меняет настроение клиента только тогда, когда клиент полностью доверяет мастеру. К этому иногда приходишь годами. То есть бывает так, что пару раз делаешь так, как просят, а потом все равно, когда уже создалось какое-то отношение друг с другом, да, то ты уже начинаешь так вот предлагать. Ну, это уже совсем консервативным таким клиентом. Чаще всего это работает. Самое главное в стрижке, какую бы стрижку ни сделает парикмахер, да, главное – это уметь ее носить.
Насколько любима остается твоя профессия после стольких лет? И какую видишь такую свою миссию, что дает тебе больше всего удовольствия?
А, ну, это такая работа, которую нельзя не любить. Я вот как ее полюбил, собственно, поэтому я перестал быть больше художником. Вот. То есть все очень увлекательно. Каждый день ты чему-то новому учишься. Вот на протяжении 26 лет я не стесняюсь, говорю, что каждый день ты находишь что-то новое, ну и, соответственно, учишься. Поэтому эта профессия очень любима. Эта профессия настолько делает людей счастливыми, потому что ты видишь сразу результат. Ты в течение 2, 3, 4, 5 часов ты видишь абсолютно результат. Если ты картину пишешь там, ну, академически, ты тратишь на нее там 30-40 часов, да, там 20 часов, чтобы получить результат. И то там, на протяжении недели, да, сегодня у тебя настроение одно, ты пишешь иначе, завтра другое, совсем по-другому все ложится. А здесь ты получаешь сразу результат. И такой результат, который нравится людям, ты получаешь какой-то фидбэк, да, ты получаешь какое-то вот, ну, настроение. И более того, тебе еще за это платят, да, ну, как бы это не исключено. Поэтому ты начинаешь любить профессию, потому что она доставляет тебе удовольствие, ты делаешь что-то существенное, да, и меняешь людей. Не знаю, для меня это любимая профессия, поэтому я никогда, наверное, не откажусь от нее.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. С начала войны в Украине у нас выходит постоянная рубрика «Голоса людей Украины». Сегодня предлагаю послушать историю Виктории. Виктория – почтальон в городе Чернигов. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Война застала меня в своем родном городе. Никуда я не уезжала, город свой кидать не собиралась. Тем более у меня мама была в возрасте и бабушка лежачая, куда же я их брошу. Сын тоже сопротивлялся уезжать. Так что вот так вот.
Как узнали о том, что началась война?
Телевизор утром я еще не включала, а начальник мне прислал сообщение, что началась война, на работу мы не идем. Ну, были в шоке. Дня три точно не знали, что делать, куда идти, куда бежать, что покупать. В магазинах за сутки все вымели полностью, пустые полки. И уже начались обстрелы города, бомбежка, самолеты. Прятались в подвале, потом уже там очень холодно, потому что была зима еще у нас. Потом уже оставались на первых этажах на площадке, как бы третья стена защитная считается, самое безопасное место в доме было.
Я знаю, что у вас была бабушка лежачая, и вы не могли ее спускать в подвал, да? Расскажите об этом.
Нет, нет, мы ее оставляли дома, обкладывали подушками от окна, и так оставляли ее, потому что никак по-другому.
В каком состоянии сейчас находится город?
Город, особенно окраины города, в разрушенном состоянии. И есть в центре города, недалеко от меня, разрушенные дома, административные здания. Две школы у нас полностью уничтожены. Останавливать еще неизвестно, когда и что, и как это будет.
Виктория, расскажите, как у вас функционировала почта и почтальоны? Я знаю, что почтальоны у вас разносят пенсию.
Некоторые, у кого, некоторые операторы и почтальоны, у кого есть дети маленькие, они не выходили на работу, потому что детей не могли оставить. И во время эвакуации они выехали. Те, кто остался, даже если обстреливали город, мы ходили на работу. Почтальоны не разносили пенсию, потому что это было очень опасно. Те участки как раз они обслуживают, где сильно побомбили. Поэтому люди сами приходили на почту и получали свою пенсию.
То есть, несмотря на войну, вы продолжали работать, да, если вы оператор? То
конечно, есть... как людей оставить без денег?
В каком состоянии сейчас находятся вот ваши почтовые отделения, и выходите ли вы сейчас
наше
на работу?
Наше почтовое отделение в нормальном состоянии, только есть вылетевшие окна от ударной волны, когда рядом приземлялись снаряды. Сейчас они пленкой затянуты, но стекла обещают вскоре поставить. Почтальоны уже разносят по участкам пенсию.
То есть жизнь постепенно возвращается в город?
Да, жизнь возвращается, потому что предприятия, фирмы должны работать. Это налоги в бюджет города. И поддерживать свой местный бизнес тоже надо.
Виктория, вы не собираетесь никуда уезжать из Украины?
Нет, я не собираюсь защищать Украину. Это моя страна, почему я должна ее оставлять? Тем более у меня маленьких деток нету, за которых как бы я уже должна сильно переживать.
Угу. Расскажите, как ваш сын переживал все это?
Ну, сын держался. Всю физическую работу в доме он взял на себя. Воды нету, воду носили на 7-й этаж. Лифт не работает. Канистры по 20 литров. В очередях за хлебом по 3-4 часа он тоже стоял.
А из города многие уехали?
Ну, если у нас в городе насчитывалось где-то 320 тысяч человек, то где-то 120 уехало. 120 тысяч уехало.
То есть треть города уехала, да?
Я знаю, что те, кто с моего дома, да, и вот с моего дома еще не все вернулись. Если были знакомые на Западной Украине, они ехали к ним. Если нету, они пытались ехать в Чехию, в Польшу, кто куда.
А город сейчас как восстанавливается?
У нас был очень красивый стадион, он уничтожен полностью. Его просто люди, было дано объявление, кто хочет прийти, может прийти разбирать завалы. Люди приходили, пока на завалы не допускают сильно людей посторонних, потому что могут возможны обвалы. Там только работают службы МЧС. А у нас тревоги периодически 2-3 раза в день есть. Но это в основном, когда летят ракеты не на город, а даже над областью пролетает, все равно срабатывает тревога.
И как люди на них реагируют?
Вы знаете, уже особо никто никуда прячется, потому что ты не бросишь работу и не побежишь в подвал. У меня есть родственники в России. И все, что я им рассказываю, и показывала им фотографии разрушенный город, они мне говорят, что я обманываю, и это фейки.
А вы что на это отвечаете?
Я ничего не отвечаю, потому что бесполезно вступать в спор с человеком, который не верит, когда он видит собственными глазами разрушенный город. Там есть адекватные люди, есть нормальные люди. Они, возможно, просто боятся, потому что у них с демократией намного хуже, чем у нас. Мы можем спокойно и критиковать и президента в соцсетях, и никто ничего за это. Это называется здоровая критика и здоровая демократия.
Как вы считаете, когда закончится война?
Я этого не знаю, честно. Но очень хочу, чтобы это было скорее. Я хочу, чтобы она закончилась, и чтобы каждый жил в своей стране спокойно, растил детей, создавали семьи, и чтобы не было войны. Это действительно.
Чтобы послушать все истории серии «Голоса людей Украины», заходите на наш сайт в раздел «Слушать голоса людей Украины». Ну а сейчас из Украины переносимся в прошлое, а именно на 30 лет назад, в конец Холодной войны. В конце марта 22 года группа Scorpions начала свою концертную резиденцию в Лас-Вегасе. На первом же выступлении музыканты исполнили свою культовую песню «Wind of Change», но с измененными словами. Песня «Wind of Change» была написана в 90-х, после поездки группы в Советский Союз на музыкальный фестиваль. Тогда автор Клаус Майнер был впечатлен духом перестройки и окончанием Холодной войны. Но в 22-м году, как говорит Майнер, он не может больше исполнять песню так, как раньше. «Я почувствовала, что сейчас, когда в Украине идет ужасная война, не время романтизировать Россию словами «иду вдоль Москвы-реки до парка Горького» и так далее, понимаете?» сказал Клаус в интервью изданию Loudwire. «Я хотел сделать заявление и поддержать Украину, поэтому теперь песня начинается словами «Послушай мое сердце». Оно говорит, Украина ждет, что ветер переменится». Еще до начала военных действий в Украине мы поговорили с австралийцами, кто побывал в Советском Союзе. Тогда мы хотели узнать у них, почему они решили поехать в одну из самых закрытых на тот момент стран, что они увидели, оправдались ли их ожидания. Сегодня их рассказы, так же, как и песни группы Scorpions, звучат иначе.
Когда мы проезжали по городам, почти везде мы видели очереди. Но сначала никак не могли понять, что это такое, зачем стоят все эти люди. Но потом стало очевидно, что очереди были связаны с едой. Было много очередей у входа в продуктовые магазины. Везде были очереди. Мы были в шоке. Здесь, дома, в Австралии мы такого не видели.
Так описывает свои первые впечатления от Советского Союза Элизабет Агостино из Сиднея. Она поехала в СССР на автобусе из Финляндии вместе со своей сестрой в июне 91 года. Страна тогда уже несколько лет жила в гласности и перестройке, и Элизабет боялась упустить момент. Друзья удивлялись, зачем я еду туда, а я объясняла, скоро эта страна станет такой же, как и все остальные. Сейчас самое время ехать. Элизабет была вдохновлена русской историей, архитектурой и искусством, о которых так много читала ранее. Но, по словам Элизабет, главное, что, к сожалению, бросилось ей в глаза, это была бедность.
Многие места, в которых мы останавливались или которые мы посещали, были действительно обветшалыми. Было видно, что там годами не было никакого ухода или ремонта. Места, которые явно 20 или 30 лет назад были в первозданном, великолепном, красивом состоянии, но их просто оставили гнить. Я была очень разочарована, увидев все это. Было очень грустно это наблюдать.
Элизабет говорит, что казалось, будто грандиозные интерьеры Эрмитажа и Большого театра существовали в параллельном мире.
В программе был заложен вечер, когда мы могли выбрать, куда хотим пойти. Я не помню, какие еще были варианты, но мы с сестрой и нашей подругой Мэриэн хотели пойти в Большой театр. Мы пытались поймать такси, но ни одна из проезжающих машин не останавливалась. Мы видели такси и сигналили рукой. А такси проезжали мимо. А потом Мэриэн достала пачку сигарет и начала размахивать ей. Она до этого слышала, что это сработает. Я скептически отнеслась к ее идее. Мол, да, конечно, вот это нам поможет, еще чего. Но на этот раз такси действительно остановилось. Мы отдали водителю сигареты, плюс заплатили ему за то, чтобы он отвез нас в Большой театр.
Элизабет добавляет, что было видно, людям живется тяжело. Она вспоминает гида-атентуриста Татьяну, которая была с группой все время. С момента пересечения границы Финляндии до момента пересечения границы с Польшей.
Таня была с нами все время, буквально до момента, пока мы не добрались до границы с Польшей. Она была очень дружелюбная и очень открытая, очень приятная женщина. Насколько я помню, у нее было двое детей, она была преподавателем в университете. Гидом она подрабатывала, чтобы как-то дополнить свой доход. Я помню, она рассказывала нам про длинные смены и про то, как много ей приходится работать. После того, как она попрощалась с нами на польской границе, ей предстояло еще 10 часов пути на поезде обратно домой. Мы были в шоке, мол, как так, так далеко? Она объясняла, что, ну да, такова реальность, так надо. Я помню, что все девушки в нашей группе отдали ей на прощание маленькие подарки. Разную косметику, какая была у нас, лак для ногтей. В общем, всякие приятные мелочи, все, что у нас было с собой.
Помимо очередей и пустых полок в магазинах, Элизабет вспоминает проблемы с едой.
Я тогда была вегетарианкой, сейчас я веган. Но слава богу, что тогда я не была веганом. Я была вегетарианкой. Я помню, что все те 10 дней в Советском Союзе я не ела ничего, кроме огурцов и помидоров. На этом все. Тогда в СССР, видимо, просто не понимали вегетарианство. Было трудно найти что-либо еще. Думаю, еще и потому, что в стране была явная нехватка еды.
Но на помощь пришел тот самый Макдональдс.
На момент нашего путешествия Макдональдс как раз был уже год как открыт в Москве. Мне кажется, я съела 5 упаковок картошки фри подряд. Это просто была еда, которая нам была знакома.
Мы сошли с парома. Весь наш багаж несли человек 20-25. Один человек передавал чемодан другому, прямо как конвейер. Мы знали, что в Советском Союзе якобы была нулевая безработица. И смотря на этот конвейер, стало очевидно, почему. Все были заняты чем-то.
Вот так вспоминают первые моменты в Советском Союзе Джон Ватт из Перта. В 1977 году они с женой Беверли отправились в необычное для тех времен путешествие. Самолетом из Перта до Сингапура, потом тур по нескольким крупным мегаполисам Азии и в итоге паромом из Японии в советскую находку. Далее по Транссибирской магистрали до Москвы с дополнительным крюком от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. И уже потом на поезде через Европу до Лондона.
Стало очевидно, что в Советском Союзе жизнь была тяжелая. У нас был такой маленький разговорник, и одна из фраз, которая мне показалась совершенно нелепой: «Простите, не могли бы вы мне помочь? Моя машина застряла в грязи». Мы видели много грузовиков, застрявших в грязи. Так мы поняли, что эта фраза на самом деле не такая уж и бессмысленная.
Беверли говорит, что люди в Советском Союзе все были очень приветливые и дружелюбные, но было также видно, жизнь у них тяжелая. Она вспоминает женщин-работниц, сидящих на рельсах ранним морозным утром и пьющих чай из термосов, все укутанные в платки и фуфайки. «Было видно, что каждый старается заработать как может», – добавляет Беверли, – «даже просто продавая какие-то напитки».
Мы обедали и ужинали в столовой отеля. Пассажиры первого класса сидели с одной стороны зала, а мы с другой. Я всегда с завистью смотрела на все те салаты и свежие фрукты, которые подавали в первом классе. Так вот, на Байкале произошло следующее. Выходя из столовой, я заметила, что пассажиры первого класса оставили много долек апельсина. Апельсин никогда не подавали целиком. Его разрезали на маленькие четвертинки. Я дождалась удобного момента, чтобы проскользнуть к столу первого класса и положить себе в сумку оставшиеся четвертинки. Один из официантов увидел меня и закричал: «Нет, нет, нет!» Мы-то думали, что эта вся еда все равно пропадет, но, наверное, работники столовой съели бы то, что оставалось. Гид интуриста все разрешил, раздав каждому в группе по четвертинке апельсина.
Джон и Беверли путешествовали через СССР в конце апреля. Одна из главных проблем Беверли, как вспоминает она сейчас, была нехватка свежих овощей и фруктов. На одной из станций на Транссибе она купила пакет сушеных яблок и, говорит, была рада и этому. Но попав в Москву, они смогли шикануть, потому что девушке из их группы надо было обязательно потратить заработанные на стороне деньги. Поэтому они вместе с ней гуляли в ресторанах на полную.
Одна девушка в нашей группе продала какому-то незнакомцу свои джинсы. На джинсы в те времена в Советском Союзе, оказывается, был очень большой спрос. Это была драгоценность, то, о чем многие мечтали. Так вот, девушка наша нарушила правила и продала свои джинсы за целых $60, в то время как пара в Австралии на тот момент стоила от силы $20, а то и меньше. Да, это была крупная сумма, и ей надо было срочно найти способ эти деньги потратить, потому что иначе она должна была объяснять на границе, откуда у нее эти деньги. Нам не разрешали вывозить деньги из России, так что мы шиковали с ней по ресторанам и ели, пытаясь все потратить.
День Победы 9 мая Джон и Беверли встретили в Москве.
Стоя в очереди у Вечного огня, мы познакомились с женщиной. Она была на войне и рассказала нам о пережитом. Она прошла через много испытаний во время Второй мировой. Она была там, на этой главной могиле, павшим солдатом, с кучей медалей на груди, и рассказывала про все те ужасы, через которые она прошла. Это было просто удивительно встретить кого-то, кто действительно прошел через это, и видел, как вокруг нее убивали людей. Вот она стояла перед нами и праздновала окончание войны. Это заставило меня просто задуматься о том, что другие страны склонны думать, что им было тяжело во время Второй мировой. Но Советскому Союзу было действительно очень и очень тяжело.
На неделе, когда выходит этот сюжет, в Москве официально открылся новый отечественный вариант Макдональдса. Американская сеть ушла из России за 3 месяца до этого, почти сразу после начала войны в Украине. Желтую букву «М» на фасаде дома у метро «Пушкинская», которая провисела там 30 лет, заменили названием «Вкусно» и «Точка». Первый в СССР Макдональдс появился именно здесь. Именно здесь обедала 5 пачками картошки и австралийка Элизабет в 1991 году. Когда я писал песню «Wind of Change», я был вдохновлен всеми изменениями в СССР, долгожданным концом холодной войны, падением Берлинской стены. В тот исторический момент мы все, весь мир, смотрели вперед вместе, в мирное будущее, говорит Клаус Майн в интервью изданию Loudwire. Наконец, мы все были готовы идти вперед вместе, а не быть разделенными войной. Он надеется, что люди помнят, его песня была написана как гимн мира. Мы выросли в тени Берлинской стены. И тогда, в начале 90-х, вдруг в нашей жизни произошел этот удивительный момент. Он изменил все, изменил весь мир. Мир тогда оставил прошлое позади и взялся за руки.
Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Для вас в прямом эфире работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам в прямом эфире в субботу в полдень. Берегите себя и электричество.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.